Друзья, приветствую. Это «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Иловский. Как всегда, Владимир Борисович Пастухов, политолог, присоединяется к нам в эфире в это время и на этой кнопке YouTube. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну и что, обсуждаем события недели, выходных, пытаемся понять, чего ждать в ближайшее время. Предлагаю начать с горячих новостей из Беларуси. Там отпустили на свободу Марию Колесникову, Виктора Бабарика, Максима Знака и еще более сотни политзаключенных. Большинство из них отправили в Украину, кто-то попал в Литву. Владимир Борисович, что стоит за этим решением Лукашенко?
Денег хочется. Если более широко отвечать на этот вопрос, то есть первое, это говорит о том, что Лукашенко в достаточной степени чувствует себя спокойно внутри страны, что, как он считает, критическую ситуацию, которая у него была в 19-20 годах, он преодолел, что в стране установился такой полноценный тоталитарный режим. Он не видит сейчас условий для возникновения, как ему кажется, революционной ситуации, но он же не оставляет этих всех людей внутри страны. Он учится у старшего брата, он их выпихивает за границы, а общий подход Москвы всегда в этих случаях, за границей хоть потоп. Потому что если человека туда выбрасывают, дальше он может сколько угодно говорить все, что угодно, но он как бы оттуда вещает, ну и вещает. То есть, первое, это говорит о стабильности. Второе, это говорит об относительной независимости Лукашенко от старшего брата и от стремления очень серьезно выстроить свои собственные отношения с Америкой, в первую очередь, и с Европой. Ну и в-третьих, это говорит о том, что он видит сейчас экономические риски для своего режима более значимыми, чем риски политические. Но это связано с первым.
Друзья, лайк, подписка, комментарий, пожалуйста, повзаимодействуйте с Ютубом. Спасибо, что вы нас смотрите. Владимир Борисович, ну, Москву раздражает это?
Я думаю, что, во-первых, знаете, есть такой принцип вообще у многих москвичей сейчас, которые едут за границу, там общаются с агентами, иноагент, называется самодекларирование. Ну, то есть ты как бы аккуратно информируешь ту сторону, что ты едешь, и бог его знает, кого здесь еще встретишь. Я думаю, что собственно говоря, Лукашенко тоже занимается, естественно, самодекларированием, и не думаю, что все, что он делал, было тайной для Кремля. Ну, он там объяснял, ну, так по-братски, ты же понимаешь, Володя, мне калий нужен, там, позарез, а что эти там придурки, которые мне, они уже не нужны, собственно говоря, толку от них никакого, чего и дальше мариновать, как огурцы. Что такое было, я не думаю, что Москву именно сам акт раздражает это. Москву настораживает его контакт с Западом более глобально, то есть они, конечно, приглядывают краем глаза, не готов ли батьку убежать из Шоушенка.
Владимир Борисович, ну, отношения с Белоруссией являются, наверное, в некотором роде моделью для выстраивания отношений России и каких-то соседей, бывших соседей, да, бывших участников Советского Союза. Вот интересно посмотреть на эту модель, насколько она сейчас подвержена будет ревизии, или не будет, или все хорошо совсем.
Ну, я, во-первых, не думаю, что она будет подвержена какой-либо ревизии. Вообще, у Кремля много моделей хороших и разных на все случаи жизни. Я не уверен, что модель белорусская является для Кремля оптимальной. Слишком много ответственности, дорого стоит. Поэтому я думаю, что, например, грузинская модель, по крайней мере, в таком стабильном состоянии является для них оптимальная. Она же грозненская модель, она же классическая имперская модель, когда на какой-то территории находится более-менее автономный прокси-правитель, который достаточно самостоятелен в решении вопросов, которые Москву не касаются, но действует в фарватере политики Москвы, самое главное, не пускает на свою территорию активных конкурентов. Вот такая вот более мягкая модель, я думаю, для Кремля была бы оптимальной. Но вот тут уже что было, то было. Я думаю, что здесь скорее Беларусь обременила Россию тем характером отношений, которые они считают для себя более приемлемым. Вы знаете, сейчас это ушло на второй план, но мы же помним, что, в общем, отношения Лукашенко с Путиным никогда не были простыми. И я бы сказал, что со стороны Москвы Беларусь зачастую вызывала раздражение тем, что за каждый скормленный политический витамин Лукашенко умел требовать, как Шура Балаганов, как Остап Бендер Шура Балаганова, массу экономических мелких услуг. Поэтому я думаю, что эта модель вынужденная, потому что у Москвы есть военные стратегические интересы контроля над этой территорией. Это такой важнейший форпост. И поэтому, какая бы модель ни была, они будут пытаться цепляться в эту землю зубами.
Ну и хотелось бы понять, чего ждать от тех белорусских оппозиционных политиков, которые сейчас, слава богу, оказались на свободе. Будущее белорусской оппозиции в изгнании.
Ну, у нас же есть модель, мы привычно представляем, то есть у нас есть Володя Карамурза, Илья Яшин и другие, кто, Андрей Пивоваров, конечно, кто прошли этот же путь. Мы видим, ну, вот как эти ребята живут, так и те будут жить. Ничего нового, они вольются в ту внутреннюю жизнь белорусской эмиграции, распределяться по фракциям и будут продолжать жить уже жизнью миграции.
Хорошо, давайте поговорим про войну России в Украине, с Украиной. На какой стадии, по вашему мнению, сейчас находится переговорный процесс? Успеет ли? Вот идет некая, да, такая движуха и суета предрождественская, как будто американцам надо успеть закрепить какие-то результаты до Рождества. Действительно, получится ли? И какой сейчас основной камень преткновения? Может быть, их несколько уже образовалось?
Ну, смотрите, во-первых, суета действительно идет, это очевидно. У Трампа есть определенные советские привычки, которые, хотя он не жил в СССР, сдавать крупный проект к юбилейной дате. Ну, просто даты другие, там Рождество, Пасха, День Парижской коммуны. Но если серьезно, то не совсем понятно, это предрождественская или предэпштейновская суета. Тут непонятно, какой праздник важнее, потому что через там, буквально несколько дней должны быть очередные файлы Эпштейна, и, в общем, как-то придется на это реагировать. Ну, там на тот случай, в конце концов, Венесуэла есть. Поэтому, да, суета есть, но природа ее не совсем ясна. Значит, если говорить серьезно, то там, ну, все-таки больше не текущая сиюминутная проблема, а стратегическая. Вот последние несколько недель для меня хотя бы лично, я тут не знаю, как разделяет свое мнение другими, показал, что главный вопрос, он не Россия, не Украина, не конфликт между ними, а глубокий водораздел между Соединенными Штатами Америки и Европой в вопросах о том, где находятся приоритеты западного мира. И у Европы такой локализованный, европоцентричный подход, что она является пупом западного мира, и что то, что хорошо для Европы, хорошо для всего западного мира. Ну, типа там, что хорошо для Форда, то хорошо для Америки. Соответственно, для Европы в силу, ну, целого там, комплекса обстоятельств неприемлем никакой компромисс с Россией на сегодняшнем этапе, потому что Европу совершенно устраивала ситуация такого мягкого железного занавеса. Вот где-то там Россия, которая торгует дешевыми энергоносителями и изолирована от всех европейских дел. А Россия, очевидно, рвется в статус. Это все разговоры о том, что Россия куда-то там уходит. Она уходит по принципу «я обиделась», она уходит, чтобы вернуться. То есть Россия рвется в европейские дела, хочет играть в европейских делах, по крайней мере, на востоке Европы, ту роль, которую играл СССР, а еще лучше ту роль, которую играл царский режим, который практически погружен был во все внутриевропейские войны, внутриевропейские интриги. И ну, разница в том, что, может, немного там ресурса, не столько, что они в Кремле себя не подсчитали, но желание такое есть. Вот Европа этого не хочет допустить, соответственно, компромисс на тех условиях, которые он предлагается между Россией и Украиной, для Европы неприемлем. А Америка смотрит на это иначе. Для нее пуп западного мира – это они, а Европа – это так, пупок. Вот такой. Поэтому Америка иначе расставляет интересы и считает, что интересы тут уже наоборот, западного мира, там, где интересы Америки, они все находятся в регионе Юго-Восточной Азии, где главный конкурент, где основная масса человечества сосредоточена. И поэтому они не считают нужным ввязывать себя в европейский конфликт. Но это полбеды. А как бы беда для Европы состоит в том, что Америка всерьез полагает, что в той большой игре, которую она сейчас ведет по перестраиванию своего участия в глобальных процессах, ей Россия не то чтобы больше нужна, чем Европа, но как бы точно нужнее, чем там что-то, что происходит в Украине, как им кажется. И поэтому здесь, понимаете, здесь нечто большее, чем сон Трампа. Здесь действительно новая стратегия, и эта стратегия – это дом, разделенный внутри себя. Западный дом стал разделенным внутри себя. Поэтому вот в этом сейчас идет основное напряжение, понимаете? Оно не между вот там этими ребятами в Майами, которые там торгуются, вот как войдут, как не войдут, отдавать территории, отдавать. Все это, как ни странно, поводы. Вот все это поводы. То есть борьба идет за принцип европейской безопасности, и борьба сейчас идет между США и Европой. И я не знаю, кто здесь на данном конкретном этапе будет победителем. А в зависимости от этого уже будет решаться все остальное. Но поверьте мне, не в том ключе, что там кто-то уперся, отдавать, не отдавать, а в том ключе, что две части западного мира сейчас разошлись во взглядах на безопасность.
Борис, вы знаете, ну вот меня поразила мысль на этой неделе, честно говоря, и хотел бы с вами ей поделиться. Трамп ужасно непопулярный президент. У него очень низкий рейтинг одобрения, один из самых низких за всю историю вообще американского лидерства. Может быть, ничто не вечно под луной, может быть, этот дискурс вот-вот уйдет и сменится более привычным, который мы знаем, да? Потому что мы вот с вами обсуждаем эти движения плит, как будто это, ну, какие-то огромные вот массивы двигаются. Может быть, на самом деле это все сиюминутно, может быть, это закончится со сроком Трампа, а может, еще раньше.
Да, конечно, видите, так оно все есть. Знаете, у меня в голове застряло какое-то количество детских анекдотов, ну, у всех, наверное, такое бывает, которые это в пятом, в шестом классе рассказывают, потом ты с этим идиотизмом живешь всю жизнь. А знаете, там такой анекдот был детский из киевских времен. Мужик заблудился в лесу и орет: есть тут кто-нибудь, есть тут, есть. Потом, в конце концов, такая тяжелая лапа ему на плечо сзади кладется, и там огромный такой бурый медведь. Он говорит: ну, я есть, легче стало. Ну, конечно, конечно, все изменится, Дмитрий. Но придет вместо Трампа Венс, всем станет гораздо легче.
Ну, а почему придет вместо Трампа Венс?
Но,
Это...
ну а кто придет? Ну тогда, то есть, если Трамп сейчас уйдет, все изменится, то придет Венс, потому что он придет по Конституции. А если сейчас все не изменится, и мы дождемся 2028 года, то ответ мой такой: мне нравится ваш оптимизм, но до этого времени надо дожить.
Ну хорошо, давайте теперь с другой стороны посмотрим на ситуацию с российской, с Кремля, что видится вот из администрации президента. Им-то уж, наверное, вот эта суета подрождественская вообще не нужна.
Мы этого не знаем, смотря какую игру ведет Путин. А у Путина внутренний раздрай, у него действительно конфликт интересов, но только внутри самого себя. То есть у него есть, безусловно, предрасположенность к перманентной войне, а-ля Сурков. То есть мы все помним базовые статьи Суркова, который был крик души, он пытался внушить уже в отставке Путину свое видение мира. И в этом видении мира ключевым элементом была перманентная гибридная война России с Европой, там, вплоть до Ла-Манша. Ну, потому что только в рамках таких войн происходят те революционные изменения, внутри которых у людей не возникает вопроса, почему именно этот странный мужик нами правит. То есть, да, у него есть действительно потребность в войне, потому что это очень здорово. Он сидит на наркотике войны. Это самый способ, легкий способ стабилизировать власть. Но, как я говорил, война – это такой хитрый наркотик, но он это тяжеловес, да. То есть, во-первых, привыкание происходит практически с одной дозы, а во-вторых, передоз может случиться в любую секунду. И вот особенность этой войны сейчас в том, что Россия балансирует вот где-то на границе передоза. Вот вроде бы все сейчас пока еще стимулирующая роль войны полностью не исчерпана, но буквально один неверный шаг, там лишний раз скольнулся, и все обрушивается. И Путин это прекрасно понимает. То есть мы понимаем, что в Украине очень непростое положение с экономикой, и с мобилизацией, и с кучей других вещей. И вот сейчас такой период, когда русская пропаганда на подъеме, она могла поймать эту волну и транслирует нарратив, что в Багдаде все спокойно. Но в Багдаде все неспокойно, то есть идет деградация экономики. Ну вот до последнего буквально момента хотя бы Москва, там Питер не ощущали войны. Сегодня говорят, что оно потихоньку начинает ощущаться на каком-то уровне напряжения мелкого и среднего бизнеса. Вот все уже это как бы пошло. А это как бы Москва. Это город городов, в котором вообще все зашибись как хорошо было все эти 3 года. А поэтому у Путина есть и контрмотивация выскочить из этого каким-то образом, тактически выскочить, а дальше будем думать, там другая война, не другая война, но сейчас надо выскочить, потому что нужна передышка в чем? В санкциях нужна передышка, конечно, потому что санкционный режим душит. А выскочить не так просто, потому что, как мы только смотрели первый вопрос, смотрели, Европа намерена дожимать. Вот у Европы есть такая мысль, что мышка попалась в эту мышеловку, ну пусть там и дохнет уже. И вдруг появляется добрый молодец, но не Иван, а Трамп, который предлагает пружинку-то в мышеловке отжать. Но на условиях, которые, конечно, там не очень устраивают, конечно, в своих интересах, но отжать все-таки эту пружинку, понимаете, лапку вытащить-то можно. И вот это животное, которое в эту мышеловку попало, довольно крупное, оно сейчас мечется. То есть, вроде бы, с одной стороны, из рук Трампа не хочется ничего брать, и тот еще тоже партнер. А с другой стороны, как вы правильно сказали, рейтинг-то слабо. Уйдет Трамп, еще непонятно, какая тварь из-за коряги там выползет следующая, и захочет ли она пружинку оттаскивать. Поэтому положение Путина не такое простое. Я ему не доктор, и какое решение он примет, я не знаю, но ничего однозначного там нету. Поэтому вполне возможно, что если маятник качнется в какую-то одну сторону, Путин и проявит гибкость, которую от него никто не ожидал. А может и не проявит.
Ну да, и при этом мы видим еще вот, про ощущение войны, да, колоссальные проблемы с интернетом. Они продолжаются в Петербурге несколько дней подряд, насколько я понимаю, не работает мобильный интернет. И все это, конечно, очень нервирует и, как мне кажется, раздражает людей.
Да, это правда. То есть были такие замеры общественного мнения в провинции. Я не очень большой любитель замеров общественного мнения, но косвенно они что-то показывают, и там народ обозначал там свои беды. Ну, что вас волнует? Там война людей убивает? Да нет, ну война людей, это никого не волнует. А вот то, что WhatsApp не работает, и нормально там, типа, теще позвонить нельзя. Это раздражает людей, да. А еще хуже их раздражает то, что они вынуждены, я уж не знаю, какая их муха ЦЦ укусила, но муха была крайне полезная. То есть надо разводить таких мух побольше, и они стали отключать вот эти игровые платформы, где сидит молодежь. И особенно совсем юные особи. То есть, в принципе, для здоровья может быть и полезно, кстати, но подключать это все на время. Но для политики нет, потому что меняется настроение, знаете, кажется, никогда не надо ссориться с молодежью. Это те люди, которые будут нас хоронить.
Ну да, я вспоминаю, кстати говоря, что когда я заканчивал школу, у нас был выпускной, это был какой-то 2000 год, наверное, и, значит, традиционное место гуляний тогда была Поклонная гора, и тогда туда приехал Владимир Путин. И вот тогда мы уже поняли, ну, как бы самые прозорливые из нас, да, что это очень надолго, и что он выстраивал так отношения с молодежью. Теперь рушит их, конечно, кричащий, расстроенный ребенок дома сильнее, очень сильно раздражает
Ну вот,
никого.
как бы даже Мизулина там какую-то ересь уже сморозила о том, что ей звонят совсем юные особи после отключения какой-то последней платформы, имя которой я даже не произнесу, и стали говорить о том, что они все хотят уехать из страны. Ну, ближе к источнику живительного электрода. А поэтому здесь палка о двух концах, понимаете? То есть ее очень легко перегнуть. Ее очень легко перегнуть.
Владимир Борисович, не собирался с вами эту тему обсуждать, честно говоря, но вот мы как-то с вами вышли на детей и на соцопросы, соцзамеры. Оговорка. Знаю, вы не любите это все, но молчать вот просто поймите не могу. Значит, опрос Института социологии РАН по поводу того, со скольки можно, на самом деле, нужно сажать подростка в тюрьму. Вот 2/3 опрошенных в России высказали, что с 12 лет. Как вам такой результат?
Смотрите, этот результат в некотором смысле является предсказуемым, потому что в своем природном, естественном состоянии человек довольно жестокое животное. И он настроен на простые, примитивные, архаичные методы решения проблем, ну, которые после всех итераций сводятся к двум: убить и поделить. Поэтому, если общество в таком сыром, неподготовленном виде опрашивает, как оно относится к ужесточению уголовных наказаний, то ответ будет всегда, оно всегда будет голосовать за смертную казнь. И оно всегда будет голосовать за то, чтобы посадить всех, кого можно. А желательно также вообще не сажать, а отрубать ноги, руки. И сколько вы видели этих бытовых разговоров в России? Ну, вот надо, говорит, как там, на Востоке. Говорит, украл, кисть отрубил, вот это хорошо. То есть у народа это живет, это нормальное его состояние. Это наш такой добродушный народ, он так это себе видит, счастье. Значит, ну я не думаю, что наш народ уникален. То есть это действительно наследие того природного прошлого, которое все мы несем в себе. А все остальное – это преодоление этого наследия. То есть это развивается вместе с цивилизацией. То есть есть два типа цивилизации. То есть цивилизация первичная, такая архаичная, когда человек как бы научился говорить, думать, и он превратился в животное, одаренное мозгом. И есть второй тип цивилизации, который стал развиваться гораздо проще, это тот, который душит этот первый тип цивилизации, то есть душит думающее животное. Понимаете, все как бы как стать немного сложнее, понимаете? Вот есть уровень думающего животного, и это база наша. А есть уровень придушенного думающего животного, поведение которого табуируется какими-то высшими идеалами, ну, как правило, как бы рожденными в рамках той или иной религии. И вот на этом уровне появляется и трезвая оценка, и гуманизм, и ограничения, и понимание того, что вот это целесообразно, это нецелесообразно и так далее. Вот на этом фоне, смотрите, у нас происходит децивилизация, вот во втором смысле. То есть весь процесс, который я могу как бы одним словом оценить, начиная приблизительно с 91 года, это процесс поэтапной децивилизации России. И в рамках этой децивилизации было бы совершенно странным, если бы это не коснулось представления об уголовной юстиции, которая является таким небольшим, но важным нервом общества. Поэтому в рамках децивилизации идет откат назад. То есть, если вы думаете, что с 12 лет это что-то уникальное, это абсолютно норма для сталинских как бы времен. Собственно говоря, по мере цивилизации вот этот вот срок ответственности, он повышался, а по мере децивилизации он понижается. То есть в этом смысле это интересно именно как маркер, как такой критерий. То есть это означает, что общество в своем разогретом состоянии, оно потихоньку опускается к тем температурам, которые были характерны для эпохи Большого террора. Это многообещающе.
Ну да, и как будто тоже, возможно, государство некоторым образом предвидит, да, вот, ну, не будем уж говорить там совсем бунты подростков, да, и не будем там
Не,
вспоминать голыми людьми.
я думаю, что государство сейчас озадачено тем, что, ну, в условиях гибридной войны, которую они же придумали, против них будет вестись другая гибридная война. Почему они так вот боятся этих соцсетей и прочее? Они боятся сейчас диверсии со стороны, там не будем указывать пальцы в кого, но все кругом враги. То есть, когда будет происходить вербовка подростков, можно сказать, совсем юного возраста, и они будут идти, сжечь там военкоматы, подрывать основы сберегательного банка или еще чем-то там заниматься. То есть, понимаете, ну, в принципе, получается, что они боятся вовлечения этих людей в деструктивную деятельность неосознанно, вот как вы говорите, что они будут на протесты, а, собственно говоря, что они будут становиться просто управляемыми орудиями, такая, знаете, ходячая мина. Ну вот, я думаю, что они, в общем, исходят из этих там прагматичных соображений и глубоко не думают, и о последствиях не задумываются.
Вадим Борисович, вот ходят подростки по городу, ищут, как бы подключиться к этому Роблоксу несчастному, устанавливают VPN, а мимо порой по-тихому приезжает президент Путин без кортежа. Что это за пиар-трюк такой, зачем он сейчас нужен был?
Ну, во-первых, у всех советских вождей, ну, с царем было проще. Царь, собственно говоря, он жил такой частной жизнью до, условно говоря, последней, там, конца последней четверти 19 века, когда бомбисты совсем уже затерроризировали, в прямом, а не переносном смысле этого слова, то, в общем, царь вполне мог себе выйти, прогуляться по Дворцовой площади, там, сходить на Невский, и это было в порядке вещей. Значит, соответственно, самая трагичная фигура была фигура Ленина, потому что у него была постоянная интенция удрать от охраны, и это приводило к постоянным конфликтам, ну, в тот период его жизни, когда он еще мог себе по здоровью это позволить. Но и в целом он как бы не пользовался до какого-то момента особой охраной, что приводило к эксцессам, ну, вроде к тех, которые случились, когда его просто ограбили бандюки на подмосковной трассе, высадили из машины на снег вместе с водителем и угнали автомобиль. И ведь счастье же, что они его не опознали, понимаете? Потому что непонятно, куда бы пошла судьба русской революции. Поэтому это интенция, это нормально. То есть по-человечески понятно. То есть ты создаешь такую систему тотального слежения, что в конечном счете понимаешь, что она следит за тобой. Что касается Путина, интенция-то есть, но верю я в это с трудом. Потому что все, что я о нем знаю, он человек довольно параноидально относящийся к своей безопасности. Да и формат работы Федеральной службы охраны сильно отличается от там, ребят, которые охраняли Ленина. Просто очень трудно себе представить, что они его вот так вот выпустят поездить. Поэтому для себя внутренне я отношусь к тому, что он сказал. Знаете, в фильме «12 стульев», там Остап Бендер очень много чего говорит, а потом там идет такая надпись: «Это ему снится». Вот я отношусь к тому, что это ему снится, ну, может быть, один раз когда-то ему удалось 150 метров проехать, и теперь он переживает этот эпизод своей жизни как один из самых ярких.
Когда мигалка сломалась, например, да, у всех сразу. Владимир Борисович, давайте вопрос зрителей тогда. Например, вот вопрос от Михаила из Миннеаполиса у нас есть. Ожидает ли Европа некий откат от той социальной или даже где-то социалистической экономической политики? Растущая нагрузка на бюджеты стран в связи с социальными программами во всей Европе, она может привести к похожему краху, как в СССР? Может ли ЕС треснуть изнутри?
Ну, тут целых несколько вопросов в одном. То есть, первое, определенный откат от тех уровней качества жизни, которые были достигнуты, прежде всего, в западном мире, он, скорее всего, будет ожидать всех нас. Ну, потому что сейчас общество находится на некотором таком переломе, и, ну, очевидно, что нас ждут непростые времена перехода от одного типа экономики к другим. И я боюсь, что, конечно, хотелось бы верить, что мы теперь стали какими-то особенными, и законы капитализма к нам не относятся, но, боюсь, относятся, и, видимо, каких-то серьезных кризисов впереди нам не избежать, а это повлияет на качество жизни. Второе. У Европы есть дополнительно осложняющие картину обстоятельства в этом вопросе. Они связаны с тем, что исторически положение Европы последние 50 лет зависело от двух факторов. Первое – возможность не тратить серьезных денег на свою оборону по двум причинам. Во-первых, потому что обстановка была более-менее стабильной, а, ну, не было каких-то серьезных угроз. А во-вторых, этих серьезных угроз не было потому, что ответственность за безопасность военную, прежде всего, Европы брала на себя Соединенные Штаты Америки, которые несли на себе эту нагрузку. А второе обстоятельство – это возможность получать ресурсы из России. Она тоже была немаловажная и фактором этого успеха. Поэтому Европа всегда имела, наверное, какое-то количество процентов ВВП, дополнительные, скажем, назовем это форы. Я не экономист, чтобы говорить, там это 1% или 4%. Но это в любом случае в масштабах такой большой экономики, как Европа, хорошие деньги, которые могли распределяться на такие полезные вещи, как гуманистические программы, социальная помощь пенсионерам, безработным, свободным художникам, несвободным художникам. Ну, то есть все то, что делает жизнь в Европе милой и комфортной. Значит, один фактор отпал в связи с восстанием Путина и началом войны, и Европа это перенесла. А вот со вторым сложнее, то есть с восстанием Трампа и отказом Америки нести как бы эту свою ношу, будет сложнее. Поэтому Европе сейчас действительно надо делать выбор. То есть либо я вот как раз об этом рассуждал сегодня ночью, то есть выбор этот очень непростой. То есть надо либо превращаться в континент-крепость, ну то есть наращивать свои военные возможности. Это включает в себя, во-первых, возвращение к регулярной армии, что очень сильно изменит характер отношений между молодежью и государством в европейских странах. Он станет менее благостным. И второе, эту армию надо будет содержать, вооружать, готовить к тому, что ей придется выстреливать несколько десятков тысяч снарядов за час, А их надо где-то производить, брать, и желательно не у китайцев, потому что китайцы могут просто не дать. Поэтому это все приведет к тому, что будет серьезнейшее перераспределение внутри экономик в пользу ВПК. Кто-то, конечно, выиграет, но большая часть проиграет. Второй вариант пойти на компромисс с Россией. Ну, что такое пойти на компромисс с Россией? Это значит, что надо пускать Россию во внутриполитические процессы Европы и сделать ее значимой силой, прежде всего, на востоке Европы, который к этому не готов. Вот это очень сложный выбор, от которого Европа хочет уклониться, и поэтому, собственно говоря, Европа и возражает против такого мгновенного прекращения войны в Украине, потому что это приближает момент принятия решений, кроме всего прочего. И в этом смысле украинцы борются за свою свободу и за европейское благосостояние.
Можно ли из континента музея, из которого выносят картины, сделать континент крепость вообще? Бывали ли такие у нас примеры? Ну, даже в рамках страны, если я вот сейчас думаю.
Мой ответ, он будет метафизическим. Я всегда смотрел на историю как на такую вневременную конструкцию, то есть, в которой, если я говорю про Россию, что она всегда может удивить, потому что, говорит, знаете, такая фраза, Пушкин наш современник. Ну, в принципе, да. Понимаете? Потому что в культурном смысле традиции живы. Ну, и, то есть, можно я переадресую ваш вопрос? Представьте себе, ну, вам тяжелее, но вот вы где-то находитесь в 94-м году. В России 1994 года, в которой офицеры торгуют на улицах тем, что смогли украсть со склада, в которых, ну вот нет, чего не хватит, если всего нету. И как бы странновато немного президент, медленно спивающийся, не отходя от кассы. И вот в этот вопрос кто-то приходит и говорит, ну слушайте, ну можете себе представить превращение вот этой вот страны в новую военную крепость, которая будет угрожать всей Европе? И ответ – да легко. Вот я его давал там – да легко. И я вам сейчас его даю – да легко. То есть любое общество можно привести в военно-мобилизационное состояние, ну, в общем, захватив рычаги управления информацией, и всколыхнув в нем инстинкты. Не забывайте, что нигде на этой планете не было пролито столько крови в междоусобных войнах, как в Европе. То есть, если мы берем европейский бэкграунд, это самый кровожадный бэкграунд вообще в истории человечества. Понимаете, тут каждый сантиметр территории полит кровью людей, погибших в сотнях войн. Я только недавно смотрел там какой-то ролик о британском флоте времен наполеоновских войн. Понимаете, то есть, да, страна тогда могла держать одномоментно на флоте 145 тысяч человек в море на кораблях. Кажется, что это все уплыло. Нет, это не уплыло. То есть рано или поздно, через несколько итераций, в Европе придут люди, которые выкрасят ее цвета хаки и замаршируют не хуже, чем солдаты по Красной площади.
Ну вот витает в воздухе все-таки противостояние Европы с Америкой, да? Еще один вопрос от Сергея из Нижнего.
Вы
А вот
посмотрите, как потихоньку поднимает голову Бундесвер. Вы посмотрите, как поднимает голову аккуратная милитаризация Японии. Понимаете, вы думаете, что тени спят? Нет, тени давно бодрствуют.
Значит, Сергей из Нижнего просит нас отдельно посмотреть на политические элиты Европы и на избирателей и разложить, насколько есть реальный запал на милитаризацию, готовность воевать среди, ну, понятно, широкими мазками, короче.
Ну, слушайте, ну, абсолютно вопрос вне моей компетенции, конечно. На уровне философском я на него ответил. То есть все зависит будет от ситуации. Все зависит будет от ситуации. И единственное, нужно обратить внимание, что есть глубокий внутренний раскол в самой Европе. Есть Северная Европа, и есть южная, условно говоря, и есть совершенно очевидная сейчас интенция такого конгломерата стран, которые граничат с Россией, которые ощущают на себе, что они живут на кромке леса, вот сейчас превращаться в самостоятельное такое полувоенное организацию «Союз». То есть это включает всю Скандинавию, это включает, естественно, страны Балтии, это включает Польшу, и за их спиной стоит Британия. Тоже к этому. То есть вот мы видим, что здесь готовность идти этим путем значительно выше, чем, скажем, у стран Юга, которые не рассматривают Россию как некую актуальную непосредственную угрозу.
Ну да, сложно себе представить, что Барселона пойдет воевать за Каунас, например.
Ну,
А вас...
также сложно себе представить высадку русского десанта в Барселоне.
Ну да, тоже верно. А, так, наверное, последний вопрос. Установление... Считает ли Вадим Борисович, что установление в Украине авторитарного персоналистского режима было бы лучшим из доступных вариантов и, учитывая вызовы, стоящие перед страной, наиболее подходящим политическим устройством после военный период? Это вопрос от Дмитрия из Кракова.
Слушайте, я как бы далек от того, чтобы считать, что лучше, что хуже. Но, собственно говоря, во-первых, персоналистский режим в Украине уже установлен, ну, давайте назвать вещи своими именами, но он установлен в особых условиях войны, когда, в общем-то, ни одно государство не может существовать при каком-либо другом режиме. Кто-то из отцов-основателей американской конституции сказал, что история не знает случаев, когда демократия устояла бы в условиях войны. То есть всегда любая война – это всегда ограничение демократии и формирование в той или иной степени персоналистского режима, вопрос в пропорциях и тормозных системах. Там, условно говоря, как бы ни был Черчилль популярен как военный лидер, поразительным образом к концу войны, когда напряжение спало, он потерял власть. А поэтому вопрос состоит в том, а нужен ли будет персоналистский режим после войны, трудно сказать. Я думаю так, что, по крайней мере, угроза смуты или то, что я называю для себя синдромом сеймизации Украины, безусловно, представляла бы большую опасность.
Сейчас подумалось, что, конечно, Украина могла бы стать незаменимым помощником для всей Европы в вопросе становления континента крепости. Правда ведь?
Ну, собственно, слушайте, это капитан очевидность. Именно на это Европа и рассчитывает. И, собственно, Украина при любых обстоятельствах будет иметь одну из наиболее боеспособных армий наряду с Россией по итогам этой войны на какое-то время. Я не стал бы это тоже переоценивать, потому что я считаю, что эта война всколыхнет военно-техническую мысль. И все то, что на этой войне показало себя как писк новых военных технологий, через 5 лет к следующей войне полностью устареет. Но на какой-то период, да, это будет так.
Борис, хочу заметить, что у нас очень анималистичный получился выпуск. Были мишки, мышки и даже муха ЦЦ. Что-то я не припомню, чтобы такие были у нас в мире
Ну,
животных.
знаете, я вам отвечу словами старого анекдота. Навеяло.
Ну да. Все, спасибо большое. Спасибо за разговор, друзья. Вам спасибо, что смотрите. Лайк, подписка, комментарий. Ну, вы знаете, что этому зверю Ютубу надо. Борис, с вами через неделю тогда увидимся.
Спасибо большое. Всего доброго.
Все.